радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие радиослушатели, вы можете оказать пожертвование радио «Радонеж» в любом отделении Сбербанка. Для этого вам необходимо заполнить форму ПД-4 следующим образом. Наименование получателя платежа. Религиозная организация «Православное братство Радонеж». Радонеж в кавычках. Русской Православной Церкви. ИНН. Получатели платежа. 77-28-07-59-28. Номер счета получателя платежа 407-03-810-3-00-201-06-444. Банк получателя платежа УАО «Сбербанк России». «Сбербанк России» в кавычках. Город Москва. БИК. 044-525-225. Номер корреспондентского счета банка-получателя платежа. 301-01-810-4-80-225. Наименование платежа «Добровольное пожертвование на уставную деятельность». Спаси вас, Господи!
Дорогие братья и сестры, радиостанция «Радонеж» продолжает вещание. В начале этого часа вы услышите очередную беседу протоиерея Олега Стеняева на книгу «Руфь». Затем в радиоцикле программ Тамары Москвичевой «Из Оптиной пустыни» вы услышите ее рассказ о детском поселении во имя преподобного Александра Пересвета. А завершит час очередное эссе протоиерея Андрея Ткачева, который батюшка назвал «Пыль на соломенных погонах».
Вера от слышания. Слушайте радио «Радонеж».
В эфире радио «Радонеж» очередная передача из авторского цикла протоиерея Олега Стеняева «Беседы на книгу «Руфь».
Вот здесь вспоминается Фомарь. А Фомарь, она тоже не принадлежала. Она тоже не принадлежала к еврейскому народу, хотя есть предание, что она была царевной Иерусалима, из дома Сима, но все равно она не принадлежала к этой фамилии, Шемишпаха, дому Авраама. Смотрите, что пишет Ефрем Сирин. «Пусть Фомарь радуется, что пришел Господь и сделал имя ее известным, сыну ее прелюбодеяния. И, конечно же, имя, которое она дала ему, возвала к тебе, чтобы прийти к ней. Тебя ради почтенной жены стыдились. Тебя, предающему целомудрие всему, тебя она незаметно похитила своим способом. Она, мастящая дорогу в царство». Вот здесь Ефрем Сирин рассуждает о том, что вот этот поток крови, он связан с Иисусом Христом. Потому что по плоти Христос происходит и от Фомарь, и от Руфи. И как Фомарь хитростью добыла это семя от патриарха Иуды, и хитростью оберегала, прятала, точно так же и весь еврейский народ выполнил свою миссию, даровал по плоти Христа, хотя и они совершали какие-то преступления. Далее Ефрем Сирин пишет. потому что жизнь похитила она, и меч не способен был предать ее смерти. Руфь легла подле мужчины на гумне ради тебя, тебя с большой буквы. То есть все это делалось ради Христа, чтобы он пришел в этот мир. Ее любовь сделала ее храброй ради тебя. Опять о Христе идет речь, заглавной буквы. О ты, кто учит всех кающихся храбрости. Ее уши не желали слышать голоса других ради того, чтобы услышать голос твой. Когда у Руфи рождается первый ребенок, она как бы слышит крик Христа. Ведь он тоже родится в Вифлееме. Ее первый ребенок. Подобно тлеющему огню, который пламенел, вошла она на ложе Вооза, легла там, увидела первосвященника, заглавный, то есть Христа, в чьих чреслах сокрыт был огонь Фимиама. Она спешила и была телицей для Вооза, который надлежало родить тебя, телец, телец заглавный, тучный. Она пошла подбирать колосья ради твоей любви, опять о Христе. Она собирала солому, ты скоро воздашь ей за смирение. Не колосья пшеницы, а корни царей, не солому, а сноп жизни ты произвел от нее. Вот такой гимн, прославляющий Руфь, и, вспоминая также и о Фамаре, произносит Ефрем Сирин. Оказывается, она собирала не просто колосья, пшеницы, а корни царей. Ведь от нее цари все еврейские произойдут. Все. Начиная с Давида. А главное, сноп жизни. Сноп жизни. Сноп – это Христос, который сам говорил о себе. Я есть хлеб, сошедший с небес. По божеству он входит в этот мир с небес. А по человечеству он выходит из этого мира, от земли. И Руфь – это одна из ключевых фигур в этом вопросе. И мы читаем далее. «И взял Вооз Руфь, и она сделалась его женою». Мы с вами вспоминаем, как начиналась вся эта история, какая была драматическая завязка, как эти женщины потеряли все, буквально все, и они вдвоем вернулись с полей Моавицких, босиком, Наимень и Руфь. И не было никаких перспектив. Это была действительно проблема неполной семьи. Но эти женщины не теряли своей надежды на Бога. И Руфь, которая решила, что лучше бомжевать рядом с благочестивой Наимень, чем быть царевной в Моавицком царстве, она получила награду от Бога. Ведь по преданию она была царевна. «И взял Вооз Руфь, и она сделалась его женою. И вошел он к ней, и Господь дал ей беременность, и она родила сына». И говорили женщины Наимине: «Благословен Господь, что он не оставил тебя ныне без наследника». Наимень, которая похоронила мужа. Наимень, которая похоронила двух сыновей своих. Наимень, которая осталась один на один с этими моавитянками, которых непонятно зачем ее сыновья притащили в ее жизнь. Но Наимин не могла рассмотреть, как и мы не всегда можем рассмотреть, а через кого из нас выполнится домостроительство Божие. Ведь назначение каждой православной семьи – родить святого. Вот главное назначение. И один святой, который получит Божье благословение, он будет благословением для 70 родов, как в прошлое, так и в будущее. А через кого этот святой явится в этот мир? Когда рождается младенец, мы всматриваемся в него, мы пытаемся понять, как он себя ведет перед нами, вот этот писк его. Мы всматриваемся, а что будет с ним? Может быть, это он? А может быть, вот невестка, которую твой верующий сын прогнал из дома? Может быть, она станет той, через которую в твой род, в твою семью придет Божье благословение. Потому что если бы Наэминь, она бы следовала чисто вот логическим путем, высчитывая, просчитывая, через кого и как придет Божье благословение, она бы ничего не получила. Но никак нельзя было догадаться, что через одну из мавитянок, которые притащили ее непутевые дети в семью, в мир Наэминь придет Божье благословение, совершенно кошерный родится младенец, и не просто младенец, от него произойдет дом первого еврейского царя, законного из дома Иуды, Давида, а от Давида произойдет сам Мешиах, Мессия, который в Евангелии от Матфея называется родословие Иисуса Христа, сына Давидова, сына Авраама. Как вот эта ситуация, которая выглядит как какая-то местная такая ситуация, слишком все это сельское такое, деревенское такое, и оказывается мировое значение, глобальное значение для судеб всего человечества, событие планетарного масштаба. Рождается младенец от Руфи и Вооза как результат благословения Господня. Господь дал ей беременность. Какие хорошие слова. Господь дал ей беременность. И говорили женщины Наэмине: благословен Господь, что Он не оставил тебя ныне без наследника. А когда-то, когда эти же женщины видели, как Наэминь входит с какой-то мавитянкой в Вифлеем, они говорили: это Наэминь, это та самая жена самого богатого человека, самого религиозного человека. И она одна пришла, все потеряла, всех похоронила. Да никакой перспективы нет, все, ее жизнь остановилась, реликт, живой труп. И теперь эти женщины, они, конечно, видят, что особое благословение. Ведь Вооз — это человек масштаба Элимелеха. Но Вооз, в отличие от Элимелеха, не покидает свой народ и свою землю. Все как бы возвращается на круги своя, но уже через Руфь, мавитянку. И говорили женщины Наэмине: благословен Господь, что Он не оставил тебя ныне без наследника. И да будет славно имя Его в Израиле. Он будет тебе отрадою и питателем старости твоей. Ибо Его родила сноха твоя, которая любит тебя, которая для тебя лучше семи сыновей. Действительно, эта невестка оказалась лучше семи сыновей. И взяла Наэминь дитя сие, которое рождено по Божьему благословению, и носила его в объятиях своих. Вот утешение пришло к свекрови, потому что она вела в основу единобожия свою невестку и обучала с ней закон Божий. Ведь мы видели с вами, что Руфь четко знала, что можно делать, что нельзя. Вот этот принцип Пеа, Лакет, она знала эти тонкости закона Божия. И взяла Наэминь дитя сие, и носила его в объятиях своих, и была ему нянькой. Соседки нарекли ему имя и говорили: у Наэминь родился сын. Наэминь постоянно, бабушка ходит с этим ребенком, и все говорят: это не Руфь родила. По-настоящему вот эта бабка получила сына, который в действительности ее внук. И нарекли ему имя Авид. Имя Авид. И далее сказано: он отец Иисея, отца Давидова. Помяни, Господи, царя Давида и всю кротость его. Вот здесь мы вышли уже как бы на стартовую прямую. И далее идет родословие. И вот род Фаресов. Фарес родил Исрома, Исром родил Арама, Арам родил Аминадава, Аминадав родил Насона, Насон родил Салмона, Салмон родил Вооза, Вооз родил Авида, Авид родил Иисея, Иисей родил Давида. Вот этими словами оканчивается книга Руфь. Смотрите, что пишет Феофилакт Ахридский, в своей работе «Разъяснение на Евангелие от Матфея». Воос родил Авида от Руфи. Сама Руфь была иноплеменницей, но, тем не менее, стала супругой Воза. Так и церковь из язычников, будучи иноплеменницей и вне заветов, забыла свой народ, поклонение идолам и отца своего дьявола, и была взята в супруги Сыном Божиим. То есть Русь – это символ церкви христианской, уверовавших из язычников. И как Русь забывает своего отца, царя Муава, так язычники отрекаются от дьявола. Как Русь покидает поля Моавитские, последуя за Наиминью, так и мы, последуя текстам Священного Писания, оставляем греховный образ жизни. Как Русь обретает для себя жениха, который судья, так и церковь имеет жениха, который воссядет на престоле славы судить живых и мертвых в судный день. Тайна книги Руфь – это тайна нашей церкви. Это тайна уверовавших из язычников. И вот эти дни мы вспоминаем события, связанные с двумя личностями. Это равноапостольная княгиня Ольга, память которую церковь совершала в субботу прошедшую. И на предстоящей седмице мы вспоминаем равноапостольного князя Владимира. И вы знаете, что эти люди были язычники, но они отвергли тьму язычества, отвергли ложную веру своих отцов, дедов, прадедов, пращуров. И, подобно Руфи, отрекшись от полей моавитских, от этих бесовских блужданий в язычестве, обрели истинную веру, свет Христов. О князе Владимире в его житии сказано, что он настолько был поражен светом Евангелия, что когда он вернулся в Киев, он перестал казнить преступников. Настолько сильное было нравственное воздействие на него словес Евангелия, проповеди любви. И столько развелось бандитов, которые ездили, грабили, убивали. И священники принесли меч князю Владимиру и сказали: «Ты князь, ты власть. Начальник должен с мечом быть». Он спросил у них: «А можно?» То есть настолько смирился этот гордый язычник некогда. И когда церковь его благословила, он взял меч и навел порядок. То есть характеры менялись этих людей. И через это менялись и судьбы целых наций. И Руфь, моавитянка, прабабка царя Давида, это первый такой пример вот такого невероятного по своему значению в последующем обращения к Богу. Заканчивая эти беседы, мне хочется призвать вас более трепетно относиться ко всем членам вашей семьи. И прежде всего потому, что вы не знаете, вы не видите, через кого в вашу семью может явиться святой. Назначение христианской православной семьи – родить святого, который станет благословением для всего рода. Но как бы вы ни всматривались сейчас ваших внуков, правнуков, в их знакомых, друзей, подруг, вы не сможете понять, рассмотреть. Поэтому, может быть, дорожить надо каждому. И каждому приносить свет веры, если этот свет найдет, что высветить в душе этого человека, который, может быть, сейчас даже не ваш родственник, через него может прийти благословение не только для вашего рода, но и для всей нашей земли, когда на русском духовном небе появится новая звезда. Итак, смысл семьи – родить святого. Этим тезисом мне бы хотелось бы окончить нашу беседу, которой мы завершаем книгу Руфь. Спасибо, Христос!
беседы на книгу «Руфь».
Дорогие братья и сестры, мы продолжаем цикл передач, подготовленных Тамарой Москвичевой в очередной поездке в благословенную Оптину пустынь. На этот раз вы услышите репортаж, записанный в детском поселении во имя преподобного Александра Пересвета.
Меня зовут Тихон, Игнатьев Тихон. Я живу в городе Москва.
Мне сказали, что здесь от прихода Людиновского храма во имя Божьей Матери Казанская, а ты вот из Москвы. Ты здесь бывал уже, да?
Да, я просто приезжаю на каникулы к бабушке, а потом отправляюсь. Она живет в Людинове.
Ну, теперь понятно. И сколько лет ты сюда приезжаешь?
По-моему, 6 лет.
И все время этот лагерь здесь находится? В саду яблоневом?
Да. Вот.
За Оптиной оградой. Ну, замечательно. Ангела видите, храм. Вот это какой храм? Из-за яблони видно. Преображенский.
Преображенский.
А это крест храма?
Казанский.
Казанский. Другое место. В Крым там куда-то. Хотел поехать?
Нет, мне тут нравится.
А чем нравится, Тихон?
Тут можно отдохнуть спокойно на природе, поспать в палатах. В общем, можно сказать, как поход.
Чем заниматься здесь будете? Чем занимались, пока ты вот приезжал в прошлые
годы? Мы тут помогали достраивать лагерь, потом отдыхали, веселились.
В чем ваше веселье состоит? Игры какие-то, да?
Ну да, там и игры, иногда футбол играем, иногда настольные игры.
Мне сказали, что вы помогаете монастырю.
А это послушание, в общем. Мы там помогаем на полях поработать, в общем.
Да что ты говоришь? Помогаем. Это не тяжело?
Нет, не тяжело.
Не подолгу так, вот сколько можете, да?
Ну, как дадут.
Девочки тоже туда ходят, на поля?
Да.
Что именно вам доводилось? Какие-то овощи там собирали или прополкой занимались?
Как? Ну, и прополкой занимались. В общем, еще мы там с луком было дело. Собрали лук. Если честно, я иногда просто ходила, то по возрасту не взяли.
Еще маловат, да?
Ну да, еще был маловат.
Тихон, а вот как ты думаешь, как правильно было бы сказать, честно или откровенно? Ты говоришь, вот честно сказать, как будто ты всю остальную жизнь говоришь все нечестно. Может быть, лучше сказать откровенно?
Мне кажется, откровенно.
По-моему, это даже государь Николай Александрович II вот предложил такую замену. Ты вообще историю Оптины знаешь? Ну, поинтересуйся, я тебе советую. С кем ты знаком из монахов Оптины?
Отец Элеодор.
Ну, конечно, отец Элеодор, иродиакон. Ну, вот не бывает такого, что тебя обижают?
Нет, нет, не бывает, все очень хорошо. Все нравится.
А телевизор вы тут смотрите?
Нет.
В центре знаменитого яблоневого сада возле Оптиной пустыни располагается детское поселение. Преподобный Александр Пересвет. Ребята из прихода Людиновского храма во имя Казанской Божьей Матери. И я беседую с начальником лагеря.
Алексей.
Ой, спасибо, Господи. И за фрукты, и за внимание. А сколько вам лет?
24.
Хочется сказать, Алеша, скажите мне ваше отчество.
Алексей Владимирович. Закончил духовную семинарию калужскую в 2009 году по благословению митрополита Климента, по просьбе настоятеля прихода Казанской иконы Божьей Матери города Людиново. Я был направлен на этот приход в Казанский собор. Ну и приступил к исполнению своих обязанностей непосредственно директора воскресной школы. А вот с сентября 2009 занимался вот воскресной школой. Наш лагерь, больше нам нравится название селения.
Селение подобного Александра.
Да, Александр Пересвет, да. Оно у нас действует с 2007 года вот здесь. Это 5-й год мы располагаемся под Оптиной. И вот 2 года я был заместителем директора. Вот этот год первый раз я директор.
Уже готов для этого?
Да не то чтобы готов, сложно тут сказать, пока не побываешь в этих условиях. А все равно, если даже делать, не знаю, вчера и сегодня одно и то же, но сегодня есть ответственность, совсем по-другому все воспринимается все равно. Хотя ты будешь делать одно и то же.
Но эти дети для вас ведь не только что вы с ними познакомились, это ваши ученики?
Да, многие очень.
Воспитанники?
Да, это наши выпускники воскресной школы уже, то есть мы с ними продолжаем работать уже. Лиза, Ваня, они выпустились как раз, когда я только пришел. То есть 10-й год они выпустились, и вот 12-й год они у нас каждый год в лагере. Они уже вожатые. Наш спецсостав – это надежные люди-прихожане, которые преподают в воскресной школе. Они по образованию педагоги работают, в Доме детского творчества работают.
А им самим нравится вот здесь быть?
Да, это все по желанию. Приезжают уже подготовленные, ну, надежные люди, на которые действительно можно положиться. То есть и православная жизнь, они понимают, что к чему. А это, сами понимаете, очень важно. Потому что можно быть хорошим педагогом, но при этом плохим христианином. В целом, как на направление работы с детьми, то есть, естественно, вот это направление, оно не новое. И тоже Радонеж, насколько я знаю, лет 20 уже, да, существует.
То есть, приходит.
Иногда, да, общаемся, какие-то мероприятия. В прошлом году мы приезжали к ним, у нас пригласили руководителя поискового лагеря. То есть, которые занимаются раскопками во Второй мировой войны, Великой Отечественной войны. И как раз потом показывал фильм. Сначала к нам приезжал, потом уже вместе с ним поехали туда. Именно поисковое направление. Как раз мы были в Радонеже.
Там понравилось?
Мы очень поразило. Ну, конечно, мы были в сумерках еще, может быть, да. Во многом ощущение так вот. Местность, деревья, то есть вот эти высокие сосны, как будто в другом мире.
Расстояние какое?
До Радонежа отсюда. Да. На машине, так там по плохой дороге, минут 10 их. Доброжелательные, очень общительные люди.
Опытные очень.
Да, уже порядка 20 лет, насколько я знаю, они уже занимаются этим.
Первый лагерь возле Оптины. Это был лагерь Радонеж.
Первопроходцы такие. Да. Поэтому направление не новое. Это, конечно же, не скажешь, что нам преподают, но как одно из направлений, тем более учитывая, что и сам преподаватель, который нам преподавал, это отец Константин, он из Жиздры, ГИП, может, вы знаете. У него есть тоже свой лагерь приходской, у них туристическое направление. Жиздра километров, если так, если до Людиного 135, ну, порядка 110 километров. Но у него такой тоже сильный лагерь. Не такой многочисленный в силу направленности путешествуют. То есть они выезжают там в Карелию, например, куда-то сплав устраивают. То есть у них такого путешествующего.
А у них база что? Тоже какой-то храм?
Покрова Пресвятой Богородицы.
А что, Жиздра есть такой населенный?
Да, Жиздра у нас благочинный, 13-го округа. И он уже тоже не первый год этим занимается.
Это батюшка, да?
Да,
Константин.
Отец Константин Гип. Он преподает этот предмет. Ты, имея опыт такой, он делился. Теперь, чему учили, мы потихонечку применяем на практике.
Вот я разговаривала с Тихоном, у него такой, знаете, вот чистый взгляд на все, и поэтому я ему очень поверила. Ему так нравится здесь.
Ой, он, да, он здесь давно, еще до меня, как ни странно. Мы здесь 5 лет, первый опыт, наш лагерь в Коломенческом монастыре, а потом уже переехали сюда.
Монахи рады такому соседству?
Каждый год как-то общение больше, особенно прошлый год. Да, отец Нектарий приходил, вот нам как раз рассказывал об истории монастыря. Отец Силуан, вот мы как раз познакомились, у него больше было такого... разговорная, то есть экспромт, какие-то вопросы, не по какой-то теме. И очень интересно. Он нас порадовал.
Ну, вот они, все праздники и Притечи, они в курсе, что Иоанн Притеча, что князья Петр и Феврония и преподобные.
А мы всегда приезжаем 6-го. То есть у нас уже второй год подряд мы 6-го заезжаем.
А у вас есть Русского. Семья? Извините меня.
Нет, я не женат.
В этом отношении вы свободны? И...
Да, если бы был женат, с семьей бы.
Приобщился,
конечно,
да?
Конечно, а как же. И обстановка располагает.
Ну, вот я с девочкой приехала. Ксения, ей так понравилось. Я говорю, ну вот тебе сюда бы. Она говорит, ну вы как она сказала, не читайте мои мысли. Ребята, им познакомилась.
Не открыто. Тут вот 80% это у нас те, которые постоянно ездят.
Да.
Поэтому, да, и те, которые новые, они быстро вливаются. То есть нет такого соотношения, так что новых больше, замкнутости нет. То есть хочешь не хочешь, но второй, третий день уже сама атмосфера такая.
Хорошо. Сколько всего человек?
50 человек.
Значит, за 50 человек мы можем, взрослые, быть спокойными. Да, что вот они же вот такой образ жизни ведут.
Стараемся, нельзя сказать наперед.
Приходят свои, и вот летом...
Это задел на будущее,
да,
скорее.
Это Бог, да, конечно. Но чтобы никто не гарантирует, конечно, что да. Они в какой-то момент могут
стараемся,
на время да. Отойти, как это часто бывает. Но это уже зернышко брошено.
Да, это тот опыт, к которому они вернутся все равно, рано или поздно.
Да. А по себе нет
судьбы? О, действительно. А я-то вообще в семинаре особо не хотел поступать.
Да?
Ну, то есть у меня был такой стереотип, я вообще из Уфы, то есть там город большой. Большой мегаполисов, да, поэтому там да. Такого приходской жизни, ну, сложно. Ну, так вот раз там в месяц, два. Вот. А родня у меня по отцу, бабушка с дедушкой, отец отсюда, из Людиного. Поэтому, естественно, летом у меня еще два старших брата приезжали бабушки на один месяц погостить. На Оптино-Пустино рядом. У нас семья верующая. поэтому с детства все в этой среде. Но все равно не сказать, что были прямо воцерковлены. То есть так, ну, в храм ходили, причащались так периодически, вот, и какие-то книжки читали. Но как такового образа мышления, образа мысли, такого христианского или внешне, это было несколько. Вот, и класс, наверное, 8-й я закончил. Поехали в Оптину пустынь, просто на службу. Ну и к отцу Илью, естественно, так увидели. И, значит, отец со мной подходит. Вот, батюшка, благословите на обучение. Ну, как обычно, на учебный год, уже июль, так сказать. Он говорит, ну, семинарию. Да. И как-то я вообще не понял. То есть у нас у каждого были свои планы. Я с детства брил автомобили, журнал автомобильный. То есть меня интересовало это. Отец у меня человек науки, он доктор геологии, профессор. И он как-то меня все спрашивал. Ты не хочешь в микробиологию? Ну, видимо, какие-то были. Да. Да, я-то в химико-биологическом учился. Поэтому
он сказал.
Да, и вот так вот всех это, ну, не сказать, что в шок, но несколько озадачило. Но это вообще-то мне придал значение особо.
А кто придал?
Ну, отец, естественно, начал думать. А когда он мне сказал, что это такое, что это священник, ну, мне так сразу что-то даже, что это не слезы, думаю, ну, это же скучно. Стереотип такой у ребенка. Ну, что священник ходит там, а еще в церковь ходить, скучно это, и как-то таким настроением к этому отнесся. Ну, а когда ближе стал уже, когда пошла непосредственно подготовка к поступлению уже на экзамен, по Новому Ветхому Завету, когда стал учитываться, очень много стал удивляться, что, оказывается, взаимосвязано, что это не просто какие-то там, что есть какая-то цельность, есть как-то все система, да, все это действительно, вот, скажем, может, громко стало открываться, да, ну, именно так, скажем, выстраивается в голове. Вот интерес появился, понравилось петь в храме, да, я в школе музыкальной учился 3 года, мама у меня преподаватель по музыке, попросился петь на службе на клирос к батюшке, к которому ходили. Так что вот, имея такой небольшой багаж, уже с хорошим, с позитивным настроением поехал поступать. Вот. А когда увидел уже непосредственно, когда приехал поступать, абитуриентом, увидел, что веселые, нормальные люди, такие позитивные, и вот до сих пор ни разу не пожалел, что я поступил. То есть это, хотел бы даже так сказать, что всем бы этого желал. Но, к сожалению, места ограничены.
Семинарий выходит, человек не обязательно становится священником.
Да, да, то есть, ну, как опыт для себя, для своей семьи, для своих близких.
И социальное служение, конечно. И участие в науке уже другим взглядом на жизнь, правильным взглядом, да?
Конечно,
а папа твой как считает? Все-таки у него такая конкретная наука. Ну, как-то вот делился он с тобой, был какой-то пересмотр сделан, что такое эта наука, если ее соединить с верой, с наукой православной?
Нет, ну, у меня человек взрослый, уже 57 лет, то есть он уже осознанно все это ко всему, и книжки тоже изучал все это, то есть для него это не было каким-то открытием.
Он уже знал, да?
Да, то есть...
Посмотрите, какой момент. Какой-то человек приехал и принес розы вашим поварам.
А это букетики. Наш, это наш как раз муж.
А, муж да. повара, да? И он такие букетики преподнес, да, так трогательно.
В честь Петра Февронии.
А, вот как, да. Замечательно.
Вот он как раз руководит установкой лагеря.
Она не знает, куда девать букет. В одной руке у нее поварешка, в другой руке букет.
Жизнь вот такая.
А он здесь тоже работает.
Да, руководит.
Ну, как трогательно. Петр Февроний в этот день повар. А я же за платком-то не вижу, что молодая женщина. Отходит молодой человек, и ее помощница Розочку, а ей самой букет. Как ее зовут?
Ирина.
Ну, слава Богу, что у вас в жизни как-то вот эти, как Господь сподобил вас. В общем, благословение батюшки было решающим, да, Илья?
Не то, что решающим, об этом даже мысли не было. То есть не было бы этого, я думаю, бы и семинарик какой-нибудь. То есть либо наука, либо, так сказать, мое какое-то автомобиль увлечение. Потому что моего брата друг лучший, у него отец директор автосервиса. То есть я думаю, проблемы с устроением, то есть да.
Безбедное существование не было.
Ну, вот таким образом.
Ну, хорошо.
Все произошло.
Вы так после этого с батюшкой встречались и рассказали ему, как получилось с батюшкой Ильей, да?
Ну, вот как раз настоятель нашего храма, отец Алексей протоиерей Жганов из Людиного, настоятель Казанского собора, на базе которого и воскресная школа, и лагерь наш. Вот он как раз духовный чад отца Ильи, довольно продолжительный срок. Он часто к нему ездит, ну, и я там попадал вот так вот несколько раз с ним. Ну, не сказать, конечно, что я там с ним прям разговаривал, просто подходил по каким-то своим делам.
Ваше благословение.
Нет, об этом я не говорил, я просто говорил, что так и так. Вот, значит, я закончил там духовную семинарию, вот у отца Алексея на приходе, а мы дальше что с каким-то вопросом обращался.
Всегда плодотворные эти встречи бывали?
С отцом Ильей?
Да. Что это дает вообще человеку со старчиком поговорить? Уже один результат очевиден. А...
Да.
Потому что вокруг старчика всякий разговор хочет. Что,
да, это
что
такой
они
вопрос.
Там могут сказать, да. Да, что могут посоветовать.
В чем особенность вот именно отца Ильи, что вот он все-таки оставляет свободу. Он не говорит, так, значит, так, ты так, делаешь так, вот так, так и так, и так, ни влево, ни вправо расстрел. То есть он подходит, так вот ты знаешь, что Вот так это хорошо. Вот так и так вот это правильно. А думает, так сказать, сам, то есть такого жесткого, ну хорошо, да. Сам. Конечно, это правильно, я считаю. Конечно. Что действительно нарушает свободу воли. И всегда есть потом можно сказать, ну а вы знаете, а я не хотел. Это вот мне сказал, я не виноват. То есть перекладывание ответственности, мы же приходится самому решать.
Дали, да.
Когда тебе говорят, как правильно, но сделаешь выбор все равно сам ты, ну, вот да. Тут уже ни на кого не свалишь ответственность. Нельзя сказать, что кто-то. Да, тебе предложили, но решаешь сам.
Сам принимаешь решение. Приятно, что родители тоже были солидарны с вами.
Ну да, отнеслись, так сказать, с пониманием еще.
Алексей Владимирович, как ваша фамилия?
Сначев.
Начев.
Сначев.
Ты вы буква «Н»? Сначев?
Сначев, да.
Чуть ли не Снычев, да?
Ну, когда я пришел в свою епархию, там, в Уфимскую, подавать документы, ну, естественно, там, форма, там, благословение еще архиереи, ну, когда все справки собираюсь перед поступлением, тоже там переспросили, что Снычев, что у меня был такой владыка. Я говорю, нет, Сначев.
Жаль.
Переспросил.
Офтинские колокола, да. Офтинский голос.
Ради этого и приезжаем.
Это позднее закончилось, да, мы на ранее были.
Потому что расположиться, в принципе, можно где угодно. На такой вид соседства и дружеские отношения с братьями, ну, где еще найдешь.
Я вам желаю, чтобы настроение от этого не проходило, чтобы враг, рода человеческого, который только стремится навредить, чтобы ему ничего не получилось. Тут, конечно, только с молитвой, только постоянным обращением. А чего тут напоминание? Пожалуйста, пусть таких колоколов после сегодняшней вот встречи, когда будет открытие лагеря, тут уже это становится центром вашей жизни, конечно, да? А что будет вечером?
Вечером будет открытие, вот к 8 часам ждем гостей, и батюшка приедет, наш настоятель. Так что вы же будете, да?
Если Бог благословит, да, спасибо большое, Алексей Владимирович, хочет, так сказать, Алеша. По-простому. А вот девочки, я смотрю, уже там что-то красят, каких-то ангелочков. Нет. Это что будет?
Это... Вообще у нас есть ярмарка традиционная на закрытии. В течение вот всей смены у нас действует несколько кружков. К нам еще приезжает традиционно уже третий год Заборских Александр Геннадьевич, который занимается хлудинской игрушкой. Лепит из глины. Вот он приезжает.
Он где живет?
В Думинчих.
Какого возраста?
Ну, лет 40, наверное, с чем-то. Вот, может быть.
Значит,
вот так вот.
Перенял от кого-то эту традицию.
То есть он, да, он опытный уже. Он сам уже как передатчик традиции.
Знания. Он показывает свои работы.
Да, он известен в своем кругу. Тех, кто занимается...
Материал глина, да?
Да. Наши педагоги, вот Надежда Александровна Мордашова, вот, наш воспитатель, тоже занимается в художественной школе искусств Людиновой. Также вот к нам приедет наш людиновский специалист, опытный уже, ну, как раз ему юбилей был 75 лет, 4 июля, Повалихин Анатолий Евгеньевич. Он уже заготовил различные поделки деревянные, он специализируется на выпиливании. То есть это разделочные доски, и игровые такие, знаете, накидывают кольца, и волчки, различные колокольчики, и яички. Ну, стараемся разнообразить заготовки, различные поделки, в том числе будут вот бисероплетение что-то, и вот эта хлудинская игрушка, и все это в течение всей смены расписывается, все украшается детьми, и мы выставляем на продажу. То есть приезжает, у нас есть валюта своя внутренняя, пересветка.
Да?
Да, пересветка? Да, пересветка называется. Мы ее награждаем, ее, допустим, то есть она...
Так это не живые деньги, а
нет,
вот
нет, мы сами изготавливаем, да? На пересветке. То есть за какие-то, за победы, за участие, за конкурсы и прочее.
А кому продаете-то?
А вот к ним просто гостям, родители, гости, да, монахи, да, братья.
Понятно.
Вот.
А я же думаю, у вас копилочка какая-то есть. Тоже необходимо. То
ярмарка такая у нас проводится всегда.
Понятно. А про героя-то вашего, Александра Пересвета, что-нибудь они знают?
Ну, мы проводим традиционную беседу всегда, потому что есть и новые дети, которые со стороны приходят. То есть,
а от него уже идет преподобный Сергий.
Ну, там, да, тем более земляк Александр Пересвет, Брянщина. У нас Людина, она как раз одно даже время входила, да, в Брянский уезд.
Поэтому назвали, да?
Вот. Ну, а один из наших братьев, у нас братство при храме существует. Я один из братьев просто говорит, а давайте Александр Пересвета. Ну, и как-то не так вот у нас оно и повелось.
Спасибо вам большое, что вы уделили внимание. Я так смотрю, большое. Все поглядывают на эту беседочку. А что вот в этой беседочке
будет?
А
это как раз для кружков. Что будет? Одна установлена палатка?
Ну, значит, первое занятие состояло.
Второй день уже идет подготовка.
Вот это оборудование, все замечательные палатки.
Ой, очень много оборудования нам просто жертвуют в пользование. То есть мы берем в школах, в городских.
А кто-то знает о вас?
Конечно, работа ведется. Вот у нас есть сборничек, сейчас покажу. Сборничек,
спасибо.
Могу вам тоже, электронная версия есть на диске этого сборника.
Да, а вы то есть могли бы ориентировать, как другим посмотреть руководителям лагерей? Вообще о вашем лагере, о вашем отдыхе?
Участвовали в рамках рождественских чтений. В 2011 году был круглый стол по лагерям детским, малозатратных форм отдыха. Мы туда съездили, у нас с Сергеем Егоровичем, еще с нашими педагогами, поделиться опытом, как говорится, и себя показать, на других посмотреть. То есть была такая встреча интересная, там, значит, были... Протоиерей Дмитрий Смирнов занимается лагерем. И были направления путешествовать, которые из северных наших родномастных, и были скауты. То есть различные формы были представлены. Ну, состоялась встреча, беседа, обмен опытом. Каждый там привез свой фильм какой-то кратенький, какой-то обзор. А наболевшим...
А будет. Вот ваш адрес...
У нас это... пока сайта еще нет, у нас разрабатывается.
Все равно, вы долго раскачиваетесь.
Если честно, работы ведется много на нас.
Мы сейчас решили с Тихоном, что стоит и почесть слово «честно», слово «откровенно», как говорил государь Николай Александрович, мученик, что честно мы должны быть всегда. А вот откровенны мы можем не всегда быть. Поэтому, когда люди говорят «честно сказать», мы можем предполагать, что он бывает когда-то нечестным. И это нас немножко смущает. Мы сейчас с Тихоном решили, что действительно слово «откровенно» более правильное. Я ни в коем мере не хочу вас учить, но вот мне очень понравилось, как он отреагировал, что действительно честно, это нужно всегда быть. А вот откровенным и неоткровенным – это дело каждого. И вот откровенно говоря, что?
Насчет?
Вы сейчас говорили, честно говоря, что?
А, насчет сайта?
Ну да, откровенно говоря.
Откровенно говоря.
Еще, да, так немножко нас, не раскачались.
Да, у нас пока есть, как называется, болванка, еще в стадии разработки, то есть есть понимание, как это должно быть. Ну, там по семейным обстоятельствам того человека, который этим занимается. Вот это мой друг, он такой программист, талантливый очень. То есть мы с ним договорились, работа началась, но у него там семейные обстоятельства, ребенок появился, то есть работа прибавилась, пришлось деньги зарабатывать на ремонт. То есть пока это несколько прервалось.
Ну, ничего, да. Все впереди, да. Какой-то телефон в вашем храме, куда можно было после этого встречи, мало ли у кого какие-то вопросы возникать будут?
Ну, электронный адрес, опять-таки вам дам, или сейчас электронную версию, там здесь есть все контакты. Город Людиново, улица Ленина,
Казанский собор. Ну, что делать, что советское, то Ленина, но вот это наследие такое еще. 1А,
да? 1А, да, это Казанский собор.
Телефон.
Телефончик сейчас скажу. Кодом города, значит, 8-48-3-4. И сам телефон 6-55-93.
Это храм.
8-48-444-6-55-93.
Я думаю, что мы много с вами успели, учитывая, что вы так необходимы все подглядывать сюда, что директор занят. Очень благодарю. И только единственный вот вопрос. А вдруг кто-то, какая-нибудь группа рядом, вот ребята, смотрю, может быть, они немножко споют что-нибудь?
Сейчас исполним для вас гимн нашего селения. Автор – это Экштат Александр Юрьевич, наш педагог. Он закончил консерваторию на баяне. Вот его слова, его музыка. То есть это авторская песня нашего прихожанина и нашего любимого педагога. Третий год, как у нас этот гимн. То есть это был сочинен к смене 2010 года.
Thank you.
Попросить солистов.
Давайте последний куплет спеть.
А потом, если вы меня просите, второй директор, когда они споют, хор подхватит.
Вот они, двоим они.
Как тебя зовут?
Юля.
А? Ты давно здесь отдыхаешь?
Нет, первый раз.
Первый раз и уже солируешь. Поздравляю. А ты, мальчик?
Павел.
Ты первый раз поешь этот гимн?
Нет.
Но уже который раз?
Угу.
Отдыхаешь здесь, не первый раз?
Четвертый уже.
Спасибо, Господи. Может быть, и наши радиослушатели смогут записать этот фрагмент гимна «Поселение во имя Александра Пересвета». Что возле Оптины.
Они поют третий куплет и припев. Все вместе. Последний припев.
Нет.
На земле вместе. Пошли.
Она. Вот тебе, российской, нету краше места. Весь народ снимается все на. Уже православная Оптина обитель станет нашим другом навсегда.
Христос воскресе! Спасибо, Господи! Спасибо большое!
Вам спасибо!
Спасибо вам большое, что вы с детишками! Микрофона протоиерей Андрей Ткачев, настоятель Киевского храма во имя преподобного Агапита Печерского. Свои сегодняшние размышления отец Андрей озаглавил «Пыль
на соломенных погонах.
Мировая война потому и названа мировой, что прямо или косвенно охватывает все континенты. То, что происходило в Африке, нам интересно в меньшей степени. А то, что случилось, скажем, в Океане или Меланезии, совсем не врезается в память, поскольку прямо нас не касается. Между тем, в этих регионах Тихого океана происходили события чрезвычайно важные, если не с точки зрения победы над Рейхом и его союзниками, то с точки зрения культурной и цивилизационной. Меланезия, на греческом «мелос нисос», означает «черные острова», стали во времена Второй мировой войны базами американских ВМС. Там размещались техника, живая сила. Туда было доставлено по морю и сброшено с воздуха огромное количество грузов. Новейший «Робинзон», конечно, делился с новейшим «Пятницей» солдатским пайком, и вскоре туземцы открыли для себя не только вид новых продуктов, но и их вкус. Потом война закончилась. Улетели с островов большие птицы, унося в чреве белых людей. Туземцы остались. Они помнили вкус шоколада и галет. Кое-кто из них был одет в подаренный китель, кто-то пристрастился к курению «Лаки Страйк». Но не это главное, главное не то, что они как один были уверены. Белые люди – посланники богов или почивших предков. А подарки белых – это подарки духов. Белые владеют благами не по справедливости. По справедливости блага должны принадлежать островитянам. Что же стали делать несчастные люди-дикари? Они стали вызывать транспортные суда и самолеты, копируя действия обслуживающего персонала, причалов, взлетных полос. Кто из нас не видел, как некий человек машет флажками самолету, выруливающему на взлетку? Вот эти действия и сочли за действия ритуальные, за некие обряды и таинства жители Меланезии. Дальше все было смешно и грустно одновременно. Аборигены стали делать из дерева, соломы, камыша максимально точные копии винтовок, раций, сигнальных флажков. С бутафорными винтовками на плечах они ходили строем, имитируя смены караулов. Из камыша строили подобие диспетчерских пунктов и строили планы доставки грузов от духов на землю. Вывод из этого явления очень прост. Перед нами люди, не имеющие малейшего понятия о подлинной сути явлений и пытающиеся скопировать чужую успешную деятельность одним лишь механическим повторением внешних приемов. Повторять внешние приемы, не проникая в суть дела, есть врожденный недуг всего человечества. Когда талантливейший Лев Толстой начал двигаться умом в гордых поисках истины, он одевался в лапти и в рогожи и шел с мужиками на богомолье. Правда, при случае не отказывал себе в удовольствии сказать интеллигентному собеседнику: «Я барин». Чем не культ Карго? Но с переменной одежды внутреннее содержание не поменялось. Вся наша игра в демократию – культ Карго. Мы верим в магию демократических процедур, не давая себе труда заглянуть за кулисы демократического театра. Мы верим в то, что избирательные процедуры сами по себе обеспечивают изменения не власти, нет, жизни к лучшему. Хотя уже один лишь голый слух нам мог бы указать на тождество праха и бюллетеня. Праха иже в урне погребальной и бюллетеня иже в урне избирательной. Баловство с игрой по чужим правилам – лучший способ для негодяя делать все, что он захочет, заручившись формальной поддержкой народных масс. С точки зрения духовной, отдавать приказы в соломенный мегафон и совершать формальные демократические процедуры – одно и то же. Дикарь остается дикарем, со всем мировоззрением, со всеми мухами в голове, хоть назови его вице-канцлером, хоть возведи его в приват – доценты. И вся наша сегодняшняя действительность, вернее, все убожество ее, заключается в обезьянничании, в копировании внешних форм, без приобщения к творчеству и страданию, эти формы породившим. Иной демократ готов словесно громить оппонентов, бороться за идеалы, но спать на соломе и жевать сухой хлеб, как он и патриций, не готов. И сына родного за измену жене или родине убить не готов, не только собственной рукой, но и чужой. Пить одну воду и укрываться тощим плащом поборник идеалов Рима не захочет, хоть ты застрели его. Зато приобщиться к славе Рима он не прочь, даже очень не прочь, для того и рвет глотку в словесной борьбе за демократические процедуры. Все это Карго, жалкое, смешное, уродливое карго и ничего больше. Все демократы и либералы очень органично бы смотрелись в старых кителях с соломенными погонами. Который год они машут бамбуковыми флажками невидимому самолету, который вот-вот прилетит, неся на борту счастье. А он не летит, и время уходит, рождая сомнения во всесилии парламентских пасов руками. Кто-то, не приведи Бог, вообразит еще, что западная жизнь есть рай, а мы дикари, вызывающие дух благополучия копированием западных механизмов. Нет, дорогие, нет. Люди Запада так же податливы на общечеловеческую глупость, как и люди остального мира. Они вертят мебель по учению фэншуй, они медитируют в обеденных перерывах, они совершают паломничество к индуистским и буддистским монастырям Востока, они разочаровались в собственной цивилизации и ищут счастье в тех таинственных областях, где восходит солнце. Они тоже смешны, эти медитирующие клерки и бизнесмены, бормочущие мантру. Они тоже служители культа карго, то есть люди, ищущие просветления и счастья путем механического повторения чужих обрядов, чужих форм культурной жизни. А ведь есть еще псевдонаука, при которой опыты якобы производятся, и деньги из бюджета выделяются, а результата не будет вовеки. А есть еще игра в святость, где все посвященные в игру якобы святые, на самом же деле только балуются подражанием, а духа не стяжали и, судя по всему, не стяжут. И есть еще тысячи подмен с тупым и смешным подражанием ранее сложившимся формам. Только вот не для всех это смешно. Многие слишком серьезно относятся к пустым бесплодным оболочкам. Случись тебе над пустой оболочкой посмеяться, глотку перегрызут. А это карго и только карго. Учиться отличать ложь от истины обязан всякий христианин. Ложь рядится в одежде правды по принципу внешнего подражания. Тот, кто примет подделку за истину, согрешит, потому что Исаия объявляет: «Горе тем, которые зло называют добром, и добро – злом. Тьму почитают светом, а свет – тьмою. Горькое почитают сладким, а сладкое – горьким». А вот как не перепутать бесхитростную правду с правдоподобной ложью – вопрос. Для всякого верующего человека есть реальная угроза – всю жизнь махать флажками на той полосе, куда никогда не прилетят самолеты. Есть опасность оказаться служителем культа карго при полной уверенности, что ты христианин, причем христианин православный. Соломенные погоны истлели, винтовку из хвороста объели мыши, взлетная полоса заросла травой, потому что никто с нее не поднимается в воздух. «Плюну-ка я на это бесполезное чудачество», — думает простой человек, «и займусь тем, что прокормит меня и семью мою».
У нашего микрофона был протоиерей Андрей Ткачев, настоятель храма во имя преподобного Агапита Печерского в Киеве.
Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации FS-77-27-011 от 12 января 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.